На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 января. В Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Американские сенаторы от республиканцев встретились сегодня в Тбилиси с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Скандалы и громкие кадровые перестановки в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Внешнеполитические итоги года Грузии. Может ли возродиться советское национальное квотирование в самопровозглашенной республике Абхазия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: при взрыве на площади в пригороде Багдада погибли десятки человек. Ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле взяло на себя Исламское государство. В Сомали смертник на заминированном автомобиле напал на базу миротворцев. Не менее 18 человек погибли в результате взрыва на городской площади в пригороде Багдада, передает агентство Associated Press. АФП, в свою очередь, сообщает со ссылкой на руководство городской полиции, что число погибших превысило 30 человек, ранено не менее 60. В момент взрыва на площади, где он произошел, находилось много вольно-наемных рабочих, уточняют в полиции. Сообщается также, что взрывное устройство, заложенное в грузовик, привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка. В субботу два взрыва на рынке в Багдаде унесли не менее 27 жизней. На следующий день двое смертников напали на контрольно-пропускной пункт в Наджафе. Тогда погибли 8 человек. Ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Турецкая полиция заявила о задержании 8 подозреваемых в совершении преступления. В ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в популярном ночном клубе «Рейна», где в тот момент находились несколько сотен посетителей. По последним данным, погибли 39 человек и еще около 70 получили ранения. Среди пострадавших много иностранцев, 16 погибших, в том числе и гражданка России, сообщает российское генконсульство. Нурана Гасанова, по национальности азербайджанка, ее тело отправлено для захоронения в Баку. Нападавший, по некоторым сообщениям, их было несколько, все еще не найден.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сомали жертвами нападения на заминированном автомобиле стали не менее 3 человек. Полиция Могадишо сообщила журналистам, что нападению подверглась основная база миротворческого контингента Африканского союза в Сомали. Местные власти считают, что организатором нападения вновь стала экстремистская группировка «Аш-Шабаб». Пока никто не заявлял о своей ответственности. Представитель местной полиции заявил агентству Рейтер, что число жертв, вероятно, вырастет. Взрыв был настолько сильным, что, по его словам, повреждения получили и стоящие вокруг здания. На прошлой неделе около 300 депутатов федерального парламента Сомали были приведены к присяге. Ожидается, что в ближайшее время они изберут нового президента страны. В Дании арестована гражданка Южной Кореи в связи с расследуемым в Сеуле деле о причастности к коррупции подруги президента страны. Сама Пак Кын Хэ ныне временно отстранена от власти в связи с ведущимся расследованием. Обязанности президента Республики Корея выполняет премьер-министр. Южнокорейский прокурор объявил 2 января, что дочь подруги президента страны была задержана за незаконное пребывание в датском городе Аалборг. В минувшем месяце парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хэ в связи с незаконными финансовыми операциями ее подруги. Вопрос о окончательном отстранении президента с поста находится на рассмотрении Конституционного суда Республики Корея. Президент Франции Франсуа Олланд прибыл сегодня в Багдад для встречи с французскими военнослужащими, участвующими в международной коалиции, которая помогает иракскому правительству в борьбе с джихадистами. Олланд стал первым президентом одного из ведущих государств мира, который посещает Ирак после создания 2,5 года назад международной коалиции для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Олланда сопровождает министр обороны Франции. Французские самолеты к настоящему времени нанесли 1000 авиаударов по предполагаемым целям джихадистов. На территории Ирака находится 500 французских советников, оказывающих содействие Тегерану в проведении наступления на город Мосул, который остается под контролем Исламского государства. Самолет с 35 российскими дипломатами, высланными из США, прибыл в Москву, сообщает Интерфакс. О том, что специальный борт летного отряда России вылетел из аэропорта Вашингтона-Даллас, стало известно накануне. Минувший четверг администрация США ввела санкции против российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак. Ограничительные меры распространяются в том числе на ФСБ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. Одновременно с этим 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско, были объявлены персона нон грата. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва не будет принимать методичные меры и высылать 35 американских дипломатов, как это предложил сделать глава российского МИД Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Путина «отличным ходом». В Донбассе за сутки были ранены 4 украинских военнослужащих, о погибших не сообщается. Киев заявляет о многочисленных обстрелах со стороны сепаратистов, в том числе из крупнокалиберных минометов. Если жертвы среди мирного населения, неизвестно. На востоке Украины с начала конфликта в 2014 году погибли уже около 10 тысяч человек. Из них 2500 украинские военные.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Прибывшие в Грузию 3 американских сенаторов, республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар от демократов встретились сегодня с президентом страны Георгием Маргвелашвили. Обсуждая с главой грузинского государства вопросы развития стратегического партнерства между странами, сенаторы заявили о полной поддержке интеграции Грузии в НАТО. Напомним, что вчера сенаторы посетили де-факто границу самопровозглашенной Республики Южная Осетия и выразили намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России. О визите американских сенаторов рассказывает мой коллега Демис Паландов.
Администрация президента Георгия Маргвелашвили сообщила сегодня о прошедшей встрече с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар. На встрече были рассмотрены углубление стратегического партнерства, экономического сотрудничества, вопрос обстановки в регионе и на оккупационной линии. Президент отметил, что Грузия ожидает большей поддержки и сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, говорится в сообщении. В ходе своего двухдневного визита сенаторы встретились с представителями оппозиционных партий, посетили села у разделительной линии в зоне грузино-осетинского конфликта и осмотрели учебный центр НАТО в Кырцанисе. Около Тбилиси. Выступая перед журналистами в Кырцанисе, сенатор Линдси Грэм заявил:
«Наше послание заключается в том, что 2017 год станет годом все большей и большей военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции, большего давления на Россию за ее агрессию не только здесь, в Грузии, но и во всем мире, годом усиления санкций. Теперь настало время дать знать Путину, что с нас во всем мире довольны». That we as a world
have had enough. Сенаторы поблагодарили Грузию за поддержку операции в Афганистане, где служат несколько сот грузинских военнослужащих, и обещали всемирную помощь в укреплении суверенитета Грузии и строительстве грузинских вооруженных сил. Они также заявили, что будут добиваться ужесточения санкций против России и лично Владимира Путина.
Мы стали свидетелями беспрецедентного вмешательства в американские выборы в 2016 году, российской кибератаки. Когда мы вернемся, то заявим новой администрации избранного президента Дональда Трампа, что это не была уникальная ситуация в истории этих конкретных выборов, истории одной политической партии или даже страны в целом. Это можно было увидеть ранее в Грузии, увидеть в Эстонии, Литве или Украине. И очень важно, чтобы демократии всего мира стояли вместе.
Заявила Эми Клобушар. Сенатор Джон Маккейн, в свою очередь, утверждает, что доказательства российского взлома электронной почты Национального комитета Демократической партии являются очень убедительными или, как он выразился, подавляющими. Маккейн уверен, что США стали объектом атаки России.
Очевидно, что Россия атаковала Соединенные Штаты Америки. Все наши разведывательные службы утверждают, что это имело место быть. Мы будем работать в Конгрессе, чтобы ввести еще большие санкции против России, чтобы предотвратить дальнейшие атаки в отношении США.
Заявил Маккейн. Сегодня визит американских сенаторов в Тбилиси подходит к концу. Между тем, из Вашингтона приходит известие, отнюдь не звучащее в унисон с их заявлениями в Грузии. Один из ведущих помощников избранного президента США Дональда Трампа и его будущий пресс-секретарь Шон Спайсер заявил вчера, что Белый дом, возможно, несоразмерно наказал Россию, выслав 35 дипломатов, подозреваемых в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Демис Паландов, «Эхо Кавказа», Прага.
Продолжаем тему. Соединенные Штаты объявили в конце прошлой недели о высылке из страны 35 российских дипломатов. Кроме того, американское министерство финансов ввело и другие санкции против частных лиц и организаций из России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента. Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов в качестве ответной меры. Что означают эти действия действующей американской администрации и как они повлияют на дальнейшие отношения США и России при президентстве Дональда Трампа? Об этом материал обозревателя русской редакции «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрия Жигалкина.
Газета Wall Street Journal называет впечатляющим ответ администрации Барака Обамы на то, что американские разведслужбы называют масштабными российскими кибероперациями с целью оказания влияния на исход президентских выборов в США. Высылка из страны 35 сотрудников российских дипломатических миссий, санкции против ФСБ, ГРУ и их руководителей, запрет на пользование российскими дипломатами дачными комплексами в Мэриленде и на Лонг-Айленде, из которых велись разведывательные операции, санкции против нескольких фирм, имевших отношение к хакерским операциям. Все это было представлено Белым домом как часть ответных мер на беспрецедентное вмешательство Кремля в американский избирательный процесс и притеснение американских дипломатов. Решительные меры Белого дома были встречены публичным и единодушным одобрением влиятельных американских законодателей, не преминувших, впрочем, упрекнуть Барака Обаму в том, что эти попытки предприняты слишком поздно. По словам спикера Палаты представителей Пола Райана, эти запоздалые шаги являются уместным завершением, как он выразился, восьмилетней провальной политики администрации Обамы в отношении России. Союзник Обамы, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, назвал действия Белого дома адекватным отпором Кремлю и призвал дать более сильный отпор. Лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКоннелл, назвал новые санкции хорошим, но запоздалым начальным шагом и призвал Конгресс сделать следующий шаг. В пользу усиления давления на Кремль громко высказались еще несколько законодателей. Реакция Дональда Трампа, человека, от которого зависит и будущее американских санкций, и стратегия США в отношении России, была гораздо менее отчетливой. «Пришло время для нашей страны перейти к более крупным и лучшим вещам», объявил Трамп вскоре после известия о новых санкциях. «Тем не менее, в интересах нашей страны и народа я встречусь на следующей неделе с руководством разведсообщества, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации». Газета «Вашингтон-Пост» воспринимает эти слова избранного президента как свидетельство его несогласия с выводами американской разведки. Газета «Wall Street Journal» видит между строками заявления Трампа признаки готовности согласиться с выводами американской разведки. Американские эксперты в интервью «Радио Свобода» называют эти санкции уместным ответом на беспрецедентное вмешательство России в американский избирательный процесс. Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер особо отмечает санкции против российских спецслужб. ФСБ и ГРУ, служба внешней разведки, числятся среди тех, кто подвергнут санкциям, что означает, что их сотрудники не смогут появляться в Соединенных Штатах. Объявлены персонами нон-грата 35 сотрудников российских спецслужб. Закрываются два комплекса, где отдыхали российские дипломаты, поскольку оттуда велась разведывательная деятельность. Не надо забывать, что помимо публично объявленных санкций будут предприняты неафишируемые шаги. Люди из окружения Барака Обамы говорят о кибероперациях и о действиях против определенных лиц в России, причастных к кибератакам в США. Как вы считаете, принимала ли администрация Обамы во внимание то, что эти шаги почти наверняка обрекают США и Россию на крайне плохие отношения, если только Дональд Трамп, конечно, не отменит своей властью этот последний президентский указ Барака Обамы? Двусторонним отношениям был нанесен жестокий удар в результате гигантского вмешательства России в американские президентские выборы. Эти отношения и без того сильно пострадали после российского вторжения на Украину и незаконной аннексии Крыма. Но попытки Москвы оказать влияние на ход предвыборной кампании в США не могли остаться без особого ответа. Это должно было произойти, и это произошло. Я считаю, что такие действия нельзя было оставлять безнаказанными. Мало того, я предполагаю, что даже если администрация Трампа захочет отменить какие-то санкции, это будет сделать нелегко, потому что Конгресс, скорее всего, потребует сохранить эти штрафные меры в силе. Можно предположить, что в результате расследования российских кибератак комиссиями Конгресса появятся новые данные, которые затруднят любые попытки смягчения санкций, и законодатели узаконят новые санкции, говорит Дэвид Крэмер. Уильям Померанц, заместитель директора Кенноновского института в Вильсоновском центре в Вашингтоне, считает, что эти санкции знаменуют низшую точку в американо-российских отношениях последних десятилетий. Администрация Обамы, вводя санкции, решила публично представить свою стратегию ответа на российские кибератаки перед тем, как она покинет Белый дом, говорит Уильям Померанц. Она хочет назвать людей, которые несут ответственность за эти операции. Сейчас очень важно, какие дополнительные улики обнародует Белый дом в качестве доказательства нелегального российского вмешательства в избирательный процесс в ближайшие 3 недели. Понятно, что действия, предпринятые администрацией Обамы, могут быть перечеркнуты администрацией Дональда Трампа. Но при этом, вводя санкции, Барак Обама отчасти загоняет администрацию Трампа в угол. Администрация Трампа дает понять, что она может отменить экономические санкции, введенные после аннексии Крыма и вмешательства России в дела Украины, потому что эти санкции, по ее мнению, неэффективны. Но новые санкции, введенные Обамой, заметно отличаются от предыдущих. И отказ от них будет означать непризнание Дональдом Трампом результатов работы американских разведывательных служб. Именно это представляет большую проблему. Это означает раскол между президентом Трампом и американскими службами безопасности. Возьметесь сделать прогноз о том, какую стратегию выберет следующий президент США, или об этом невозможно судить сейчас? Понятно, что американо-российские отношения находятся на низшей точке. Вопрос сейчас заключается в том, сделает ли что-то следующий президент США Дональд Трамп для того, чтобы изменить ситуацию? И если он это сделает, какова будет реакция Конгресса США? Попытается ли Конгресс, в котором большинство принадлежит республиканцам, скептично настроенным по отношению к России, заблокировать попытки Трампа изменить что-то в существующем режиме санкций? Это очень трудный для ответа вопрос. Потому что такие попытки, скорее всего, приведут к расколу в рядах республиканской партии. И захотят ли республиканцы довести дело до раскола в самом начале деятельности новой республиканской администрации, совершенно непонятно, говорит Уильям Померанц. Решение Владимира Путина отказаться от традиционного в таких случаях, что называется, зеркального ответа на американский демарш, было воспринято американскими комментаторами как приветственный жест в адрес избранного президента Дональда Трампа, который, как считают многие в Москве да и в Вашингтоне, настроен вполне примирительно по отношению к Путину. Это решение, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», расчищает и для Путина, и для Трампа дорогу к декларации о том, что они начинают все заново. Это именно то, к чему оба публично призывали. Хитрыми называет действия Владимира Путина Ричард Вайц, политолог из Гудзоновского института в Вашингтоне. Я думаю, Путин очень хитрый. Это был умный ход с его стороны. Я предполагаю, что такое решение повысит его ставки в глазах следующей американской администрации. Вы считаете, что Дональд Трамп в ответ на знаки расположения со стороны Путина отвернется от свидетельств, указывающих на то, что многие называют масштабным вмешательством Кремля в американский избирательный процесс? Я думаю, мы узнаем об этом только после того, как Трамп встретится с руководством американских спецслужб, и те представят ему имеющиеся у них улики, говорит Ричард Вайц.
Это был обозреватель русской редакции «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Конец года в Южной Осетии ознаменовался не только скандалами, но и громкими кадровыми решениями. Подробнее в материале Жанны Тархановой.
Громкое кадровое решение о назначении судьи Конституционного суда огласили в конце рабочего дня 30 декабря. Руководитель администрации президента, бывший министр юстиции республики Алан Джоев, стал одним из пяти судей Конституционного суда республики. На пост главы президентской администрации прочат, по неофициальной информации, госсоветника Леонида Тибилова Сослана Джусоева. Молодой консультант контрольно-правового управления аппарата правительства Южной Осетии дослужился до госсоветника президента. В июне 2012 года Тибилов подписал соответствующий указ. Известность Джусоев приобрел в конце прошлого года, когда заявил, что, цитата, «регистрация Центра избиркомом экс-президента Эдуарда Кукойте не состоится», конец цитаты, напомнив о несоответствии требованию ценза оседлости. Консультантом контрольно-правового управления Джусоев начал работать в 2010 году еще при Эдуарде Кукойте. До этого возглавлял правление некоммерческой организации «Центр стратегического развития «Перспектива». Имеет степень бакалавра Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России по специальности менеджмент, а также обучался в школе города Снайдер в штате Техас, Соединенных Штатов Америки, как победитель программы FLEX американских советов в России. Что касается судьи Конституционного суда Алана Джоева, то он уроженец пригородного района Северной Осетии, выпускник юридического факультета СОГУ. На госслужбу в Южную Осетию попал по неофициальной информации благодаря родственным связям с Арсеном Гаглоевым, руководителем администрации президента Эдуарда Кукойте. Вскоре Джоев был назначен министром юстиции, затем сменил на посту главы Тибиловской администрации Бориса Чочеева. На реализацию указа президента о формировании Конституционного суда понадобился год. 1 декабря 2015 года Тибилов поручил тогдашнему главе администрации Алану Джоеву до 20 декабря 2015 года, цитата, «предоставить предложение по трем кандидатурам из числа высококвалифицированных специалистов в области права». Подыскал ли Алан Джоев, кроме самого себя, на должность судьи Конституционного суда, неизвестно. По словам бывшего судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, на эту должность неофициально озвучивается имя судьи Цхинвальского городского суда Григория Собаева, говорит Юрий Кокоев.
Георг Чапеевич, я назначил двоих судей, Баева и Кокоева, зампрокурора бывшего, перед самым годом поста президента. А теперь вот перед выборами, я знаю, это продиктовано боязнью, что его не изберут там. Я в нашем конституционном суде таких приближенных к себе людей. А как он захочет, так их представить. Когда захочет, тогда их представить. Там какие там сроки, кто на сроки смотрит, кто на них не смотрит.
Лидер коммунистической партии Южной Осетии, бывший спикер парламента Станислав Кочев, считает, что Конституционный суд будет сформирован в сжатые сроки.
Орган должен был уже вообще-то по закону давно работать, еще при предыдущей власти. Но получилось так, что по разным причинам задержалось назначение вот этих судей и заполнение этих квот. Ну, президент взял пока первый шаг. Дальше посмотрим. Я думаю, в ближайшее время должен этот суд заработать. Потому что сейчас его функции именно возложены на Верховный суд. Что что не совсем правильно. И Конституционный суд должен в нашей иерархии занять свое место. Я полагаю, что это начало только назначения. И думаю, что сейчас должно быстро пройти эта процедура вот этих назначений и формирование, комплектование целого суда.
Согласно Конституционному закону, принятому в 2001 году о Конституционном суде Южной Осетии, судебный орган конституционного контроля должен был быть сформирован до апреля 2002 года. Однако реализация этой нормы длится уже 15 лет. Среди причин игнорирования закона называлось отсутствие в республике квалифицированных судей. Имеет своих сторонников и версия о боязни импичмента президента или роспуска парламента, поскольку обе процедуры осуществляются при участии Конституционного суда. Этот высший орган судебной власти формируется президентом и парламентом в количестве 5 судей из высококвалифицированных специалистов в области права. 2 судей назначает президент, а 2 судей – парламент. 5-го судью этого независимого органа власти назначает президент с согласия законодательной власти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В конце уходящего года политическая партия «Единая Абхазия» выступила с предложением вернуться к практике национального квотирования при формировании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Данная инициатива вызвала весьма негативные воспоминания о советском периоде у нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Чего из нас не выжить, так это прошлого. Никакой ветер перемен не выдует из нас советские представления. Перед началом Нового года президент Абхазии назначил дату парламентских выборов – 12 марта. Борьба за депутатские кресла началась, как водится, с заявлений партий и общественных движений, и одно из них вернуло меня в СССР. Вспомнились художественные фильмы, в которых обязательно фигурировали разные представители многонационального народа Советского Союза. Говорят, что была даже обязательная разнарядка – русский, украинец и грузин. Иногда украинцы заменяли представители среднеазиатских советских республик – казахи, узбеки. Так среднестатистическому советскому зрителю демонстрировалось равенство всех народов, населяющих нашу большую и дружную страну, в которой нет никаких межнациональных противоречий. Негласные правила, которые не были прописаны ни в каких законах, жестко регламентировали национальную политику, особенно в автономных республиках. Например, в Абхазии первого секретаря обкома абхаза подстраховывал в обязательном порядке второй секретарь – грузин, а на должности министра внутренних дел и председателя КГБ могли быть назначены только грузины. Любой абхаз, назначаемый на должность, должен был проработать несколько лет в Грузии, чтобы иметь перспективу кадрового роста в Абхазии. Такая же национальная разнарядка была и в парламенте Абхазии. В те времена он назывался Верховным Советом. Говорить, что этот подход при однопартийной системе был нерационален, было бы лукавством. Логика была. Но в период перестройки искусственно созданная система рухнула, как карточный домик, обнажив все существовавшие межнациональные противоречия. Не помогли ни вторые секретари, ни первые министры. Более того, именно такая система спровоцировала переход грузино-абхазского конфликта в военную базу. Те, кто помнит перестроечный период, прекрасно меня поймут. Именно грузинские депутаты Верховного Совета Абхазии требовали ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию, отстаивая интересы исторической родины, а не страны проживания. В результате национальной политики, проводимой в Советском Союзе, по национальному признаку раскололся не только Верховный Совет, но и Министерство внутренних дел, КГБ, Абхазский университет и многие другие структуры в Абхазии. Возможно, параллель, которая возникла у меня после заявления партии «Единая Абхазия», потребовавшей специальных квот в парламент для представителей русскоязычных групп, покажется кому-то националистической. Но, на мой взгляд, эта идея откатывает страну в советское прошлое с декларируемым интернационализмом и подспудными межнациональными конфликтами. Для меня лично национальная принадлежность депутата находится не то что на самом последнем месте, она мною не учитывается вообще. В народных избранниках Меня интересуют совершенно другие параметры, не имеющие отношения ни к национальности, ни к половой принадлежности, ни к религиозным предпочтениям или даже сексуальной ориентации. Поэтому попытку внедрить квотирование я воспринимаю не только в контексте истории, которая, как известно, ничему не учит, но и как опасный прецедент. Если вводятся квоты по национальному признаку, то почему не ввести их по всем остальным? Признаков-то много. Понятно, что партия «Единая Абхазия», делая подобное заявление, пытается расширить свою популярность у электората. Но кого мы тогда будем выбирать в парламент? Людей, которые лоббируют узкие групповые интересы, вместо того, чтобы заниматься интересами страны и всего народа? Не знаю, как остальной электорат, но я считаю, что такая фора для представителей отдельных групп скажется на понижении и без того не очень высокого профессионального уровня парламента. Поэтому я просто не пойду голосовать за кандидата, выдвинутого на условиях квотирования. Пусть в моем округе окажется кандидат идентичный мне по национальному, половому, языковому или даже фамильным признакам. Мне важно, чтобы кандидат отвечал запросам всего народа Абхазии и руководствовался интересами только моей страны. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Находящиеся с визитом в Тбилиси американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар обсудили с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили вопросы развития стратегического партнерства и заявили о поддержке на пути вступления страны в НАТО. Стороны также коснулись вопросов военного сотрудничества и совместной работы в связи с соглашением о свободной торговле. Секретарь главы государства по внешним связям Тенгиз Пхаладзе отметил важность того, что американская делегация, состоящая из представителей обеих партий, что еще раз доказывает поддержку как республиканцев, так и демократов, прибыла в страну в момент, когда сами США находятся на пороге смены власти, передает РИА Новости. Сенаторы в ходе своего визита встретились с представителями оппозиционных партий, посетили села у разделительной линии в зоне грузино-осетинского конфликта, также осмотрели совместный с НАТО центр учения и тренировки. Бывший председатель парламента Грузии и экс-лидер республиканской партии Давид Усупашвили прогнозирует отставку президента Грузии Георгия Маргвелашвили раньше срока, передает информагентство «Интерпресс Ньюс». Как отметил Усупашвили в эксклюзивном интервью газете «Кверис Палитра», если грузинская мечта решит вести порядок избрания главы государства непрямым путем, возможно, президент уйдет в отставку. И пока изменения не вступили в силу, в результате выборов еще 5 лет до 2022 года у страны будет избранный прямым голосованием президент. Между тем, в 2020 году сам парламент должен быть заново избран. И, по словам Усупашвили, посмотрим, этот будущий парламент отнимет или сохранит за вами право иметь своего президента. По мнению Усупашвили, это может произойти в июне, когда Государственная конституционная комиссия определится с проектом конституционных изменений.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Начало января – традиционное время для подведения итогов прошедшего года в эфире нашего радио. И начнем мы с внешнеполитических итогов для Грузии. 2016 год страна провела в ожидании визовой либерализации с Евросоюзом и решения на Варшавском саммите НАТО по вопросу интеграции страны в Альянс. Какими еще событиями ознаменовался минувший год? Календарь для вас пролистала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Апрель 2017 года – это предположительно то время, с которого граждане Грузии смогут воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страны Шенгенской зоны. В начале 2016 года мало кто предполагал, что процесс затянется почти на год. С учетом всех формальностей в Брюсселе тогда предрекали, что безвизовый режим вступит в силу в июле 2016, но процесс затормозился. К тому времени разбушевался кризис мигрантов в Европе, потом среди ясного неба громом прогремел Брексит. Британия вышла из ЕС. Следом свою лепту внесла и сеть грузинских криминалов, ставшая головной болью европейских правоохранителей. Германия и ряд других стран старой Европы настоятельно требовали связать вопрос безвизового режима с разработкой и принятием сдерживающего механизма, который позволит странам легко реагировать на нарушение его условий. Консенсус был достигнут 8 декабря. Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам поддержал принятие так называемого механизма быстрого приостановления безвизового режима для третьих стран. Одним из первых на достижение компромисса откликнулся президент Европейского совета Дональд Туск. Причем граждан Грузии он в Твиттер поздравил на грузинском языке.
Результат почти достигнут. Обсуждение механизма приостановки завершено. Настает черед последних шагов для безвизовых поездок граждан Украины и Грузии.
Но последние шаги могут растянуться еще пару месяцев. Согласование текста, его утверждение, потом перевод на все языки стран-членов ЕС, обнародование в журнале ЕС. И лишь на 21-й день после официального одобрения безвизовый режим вступит в силу. Предположительно, это будет весной 2017 года. Затянувшийся процесс достижения консенсуса в ЕС изрядно напряг представителей грузинских властей. 30 ноября министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе, выступая на конференции под названием «Визовая либерализация как инструмент внешней политики ЕС», заявил о том, что Грузия оказалась заложницей институционных дебатов, что плохо отражается на духе хорошего партнерства. Он подчеркнул, что это способствует зарождению евроскептицизма в Грузии. Напомнил европейским партнерам Михаил Джаналидзе и о другом.
Среди грузин все еще есть приятные воспоминания о советских временах, когда за 37 рублей можно было в любое время без препятствий слететь в Москву. Мы должны разрушить эти стереотипы. Мы должны сделать доступными европейские столицы для грузин.
В свою очередь, 2 декабря в ходе первого зарубежного визита в Брюссель после победы грузинской мечты на парламентских выборах премьер-министр Георгий Квирикашвили заверил европейских партнеров, что несмотря на все трудности и препоны, Грузия с европейского пути не свернет.
Взятое нами на себя обязательство неизменно. Мы продолжим интенсивные и целенаправленные реформы, чтобы наша страна приблизилась к нормам и стандартам ЕС. С нетерпением ожидаем обновленного варианта повестки дня ассоциации, которым будем руководствоваться в последующие 4 года.
Тогда глава правительства Грузии принимал поздравления от лидеров ЕС за успешно проведенные выборы и реформы. Впрочем, были слышны и рекомендации о необходимости продолжения реформ в правоохранительных органах, в прокуратуре, в избирательной системе. Вот что говорил в феврале 2016 года президент Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе после встречи с грузинским премьером.
Мы говорили о предстоящих парламентских выборах в Грузии и пришли к согласию, что свободные и плюралистические СМИ, живая и свободная политическая среда особенно важны для проведения успешных выборов. Мы говорили о реформировании судебной системы, верховенстве закона и о положении прав человека в Грузии. Евросоюз со своей стороны готов и впредь содействовать процессу реформ, которые улучшат эти сферы. Также мы отметили важность того, чтобы расследование уголовных дел и правовое преследование опирались на конкретные факты, были прозрачными и непредвзятыми.
Подчеркнул Туск. Особый интерес вызывал судебный процесс по делу оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Западные партнеры неоднократно говорили о важности беспристрастного и свободного от политического давления судопроизводства. По решению судов двух инстанций активы телекомпании должны перейти к бывшим владельцам телекомпании. Однако оппоненты власти и часть правозащитных НПО считают, что за этим судебным решением стоит интерес правящей силы «Грузинская мечта», желание подчинить неподконтрольную ей телекомпанию. Брюссель для Тбилиси притягателен вдвойне. Помимо ЕС, там расположена и штаб-квартира НАТО, сотрудничество с которой является неотъемлемой частью внешнеполитического курса Грузии, и она остается в числе тех стран, сотрудничество с которыми Североатлантический альянс считает приоритетным. Об этом 7 декабря после министериала НАТО в Брюсселе на уровне глав МИД говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам Грузии, Украине и Молдове в проведении важных реформ. Сегодня мы обсудили, каким образом НАТО может усилить кооперацию со своими партнерами в проведении военных учений и других мероприятий.
Грузия также примет активное участие в усилении военного присутствия и активности НАТО в регионе Черного моря. Детали этого сотрудничества пока уточняются, зато четко по расписанию прошли два крупных военных учения. В ноябре на военной базе в Азиане состоялось учение «НАТО-Грузия-2016». В них приняли участие 250 военнослужащих из Грузии и других стран, членов Североатлантического альянса. Это в Министерстве обороны Грузии было расценено как признание прогресса, достигнутого страной в рамках пакета существенных мер НАТО-Грузия. А полугодом ранее, с 11 по 24 мая, под Тбилиси были проведены масштабные международные военные учения «Достойный партнер 2016». Впервые в подобных учениях были задействованы американские танки «Абрамс», которые специально для этого были доставлены в Грузию из Болгарии, а также БМП «Брэдли» и вертолеты «Иракез». Одним из результатов этих учений стало создание ВС Грузии первой официальной роты сил быстрого реагирования НАТО. Сразу после завершения маневра в Тбилиси открылась международная конференция по обороне и безопасности, в которой принимал участие спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Средней Азии Джеймс Апатурай. Тогда Апатурай заявил, что после Варшавского саммита Грузия будет больше представлена в НАТО. Подтвердил, что она обязательно станет членом блока, однако не смог сказать, когда Тбилиси все же получит ПДЧ.
Первое, над чем мы работаем, это выполнение решений и задач в рамках усиленного пакета мер содействия ускоренному вступлению Грузии в Альянс. Второе, это новые идеи по поводу того, как еще больше улучшить возможности и способности Грузии в плане сотрудничества с НАТО. Третье, политические отношения между Грузией и Альянсом. Говорю вам, что Грузия будет представлена на Варшавском саммите и на последующих встречах под эгидой Альянса больше и чаще, чем какая-либо другая страна-участница блока.
Пообещал Апатурай. Повестка дня Варшавского саммита НАТО была заранее известна. Лидеры стран-членов Альянса утвердят план по увеличению военного присутствия в странах Балтии и Польши. Это обнадежило Грузию и Украину, поскольку эти меры предпринимаются в ответ на действия России. Об этом заявил 8 июля в день открытия саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Мы увеличиваем наше военное присутствие в странах Балтии и Польши. И нет никаких сомнений в том, что мы это делаем в ответ на то, что Россия сделала в Украине. Никто не говорил о каком-либо нашем военном присутствии в Польше, странах Балтии и Украине, то незаконной аннексии Крыма. То, что мы делаем, это оборонительная мера. Она соразмерна угрозам, и это полностью соответствует нашим международным обязательствам. И это никоим образом не оправдывает никакие реакции со стороны России.
На все это, по словам Столтенберга, ЕС ответил экономическими санкциями, а НАТО – максимальным наращиванием коллективной обороны со времен окончания Холодной войны. Противостояние российской агрессии и пропаганде стало основным вызовом для ЕС и НАТО. То, что из-за известных событий на Украине, в Сирии, процесс интеграции Грузии в НАТО чуть замедлился, признал госсекретарь Джон Керри в ходе своего июльского визита в Тбилиси, но тут же поспешил отметить – Грузия может рассчитывать на твердую помощь США. Тогда же был подписан меморандум об углублении партнерства между двумя государствами в сферах обороны и безопасности. На совместном с премьер-министром Георгием Квирикашвили брифинге в Тбилиси Джон Керри не скупился на лестные слова в адрес Грузии. Вспомнив о своем первом визите в Грузию, когда он еще был сенатором, Керри недоумевал.
Отведав в прошлый раз хачапури, прекрасное вино, я никак не могу понять, почему я не приехал сюда еще раньше.
Помимо этого, в рамках хартии стратегического партнерства США продолжат помогать стране и в сферах правосудия, образования, экономики. В последней части особое внимание будет уделено бизнес-проектам вдоль разделительных линий с отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. И главное, США продолжают настаивать на отвод российских войск на доконфликтные позиции 2008 года.
Оккупация и милитаризация России и части территории Грузии недопустимы.
заявил Джон Керри 6 июля в Тбилиси. 9 сентября Палата представителей Американского конгресса приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, план действий, предусматривающий получение Грузии вооружений, необходимых для обеспечения ее суверенитета, обещал посетивший Тбилиси 13 сентября министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Защита неба и воздушных границ – обязательная составная часть суверенности государства. Когда речь идет о помощи, я могу сказать, что между Грузией и НАТО действует существенный пакет, который предусматривает адаптацию систем воздушной безопасности для Грузии. В этом вопросе Франция сотрудничает с Грузией по вопросам воздушной обороны.
Заявил французский министр и добавил, для обеспечения надежной работы ПВО Пятая Республика пошлет в Грузию своих офицеров. Россия, в свою очередь, выражала недовольство по поводу процесса сближения Грузии с НАТО и продолжала свою наступательную политику. В ноябре Российской Федерации было ратифицировано соглашение с самопровозглашенной Республикой Абхазия о создании объединенной группировки войск. На международных площадках Кремль отстаивал и позиции де-факто властей отколовшихся регионов. В марте перед 35-м раундом женевских дискуссий МИД России призвал всех участников непредвзято и без попыток политизации отнестись к позиции Абхазской и Юго-Осетинской делегации. В том же заявлении выражалось недовольство по поводу резкой активизации антироссийских выпадов со стороны официального Тбилиси. Тем не менее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что в России довольны тем, что женевские дискуссии продолжаются, хотя там часто срывались встречи так называемой второй гуманитарной группы, на которых Грузия ставит вопрос о возвращении беженцев.
И нас, конечно же, интересует работа этих женевских дискуссий по гуманитарной проблематике, включая проблему возвращения беженцев, перемещенных лиц. Подрывают вот эту конкретную гуманитарную работу, продолжающиеся действия Грузии по внесению каждый год резолюции в Генеральной Ассамблее, которая излагает проблему беженцев и перемещенных лиц в одностороннем порядке.
Заявил Сергей Лавров. Тогда же он позитивно оценил существование формата пражских встреч с замминистра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. В этом формате Лавров не исключил рассмотрение любого вопроса, в том числе и отмена визового режима с Грузией.
Мы готовы пойти в перспективе на безвизовый режим, но немножко странно, если это будет обсуждаться в период, когда у нас нет дипломатических отношений.
В ответ Тбилиси напомнили Москве, что Грузия без всяких условий уже давно отменила для граждан России визовый режим и что формат Карасина-Башидзе не предусматривает рассмотрение политических вопросов. За год женевских дискуссий и встреч Карасина с Абашидзе отмечались позитивные моменты. После 4 лет перерыва возобновились гальские встречи, но омрачен этот факт был тем, что 19 мая на контролируемой грузинскими властями территории в селе Хуша абхазским военным Рашидом Канджи-Оглы был застрелен гражданин Грузии Гигиот Хозория, и убийца до сих пор не наказан. Де-факто власти Абхазии также намерены закрыть 2 КПП на разделительной линии из существующих 4. На встречах Зураба Абашидзе с Григорием Карасиным была достигнута договоренность об освобождении нескольких грузин, отбывающих срок в российских тюрьмах за шпионаж в пользу Грузии. Была также передана Тбилиси часть киноархива грузинских фильмов, которые с советских времен хранились в Москве. Отмечая эти позитивные моменты, в беседе с «Эхо Кавказа» 19 октября Зураб Абашидзе сказал:
«К сожалению, вместе с тем я должен, естественно, констатировать, что в отношении центральных проблем уже никакого прогресса нет. Наоборот, это интеграция этих регионов в Россию, это милитаризация этих регионов, нарушаются права грубейшим образом нашего населения, людей, которые проживают вблизи вот этих регионов, их, значит, выстраиваются инфраструктура, так называемые границы, людей арестовывают, похищают, не дают людям возможность учиться на родном языке».
Эти вопросы Грузия неоднократно поднимала с международных трибун. В сентябре на 71-й Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил:
«У сотни тысяч людей сегодня нет возможности вернуть свои права. Установленные оккупантами колючая проволока и оградительные конструкции отделяют грузинские семьи и общины друг от друга. Жители оккупированных территорий постоянно подвергаются дискриминации, нарушаются права человека». ограничены их права на передвижение и собственность. У них нет и права получить образование на родном языке. Я осуждаю факт проведения выборов в Государственную Думу России на оккупированных территориях Грузии, как еще один шаг Москвы в направлении политики, нацеленной на аннексию.
Резолюцию, осуждающую политику России по отношению к Грузии, приняли делегаты 25-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в Тбилиси в июле 2016 года. Конфликты в Грузии. Документ содержит призыв к России соблюдать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои вооруженные силы с территории этих регионов. Резолюцию, как и ожидалось, не поддержали российские депутаты, приехавшие в Тбилиси. Категорическое неприятие итогов пятидневных дискуссий обозначил член российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Игорь Морозов.
Есть несколько резолюций, которые никак не способствуют укреплению европейской безопасности, доверия и не служат развитию диалога между членами парламентской ассамблеи. В большей степени они носят политизированный характер. Поэтому мы не можем положительно голосовать за общий пакет Тбилисской декларации резолюции.
Несмотря на действие закона об оккупированных территориях, власти Грузии во избежание санкций ОБСЕ тогда беспрепятственно допустили делегацию российских депутатов. Призывы к Тбилиси со стороны Москвы об отмене закона об оккупированных территориях были слышны неоднократно. Этот вопрос активно обсуждался и в 2013 году, когда к власти пришла грузинская мечта. Новые власти намеревались декриминализировать незаконное посещение Абхазии и Южной Осетии, которое предусматривает лишение свободы сроком от 1 до 2 лет, то есть изменить уголовное наказание на административное в виде штрафа от 400 до 800 лари. Однако из-за бурной реакции оппонентов поправки так и не дождались второго и третьего чтения и подписи президента. Не исключено, что эти обсуждения в Грузии возобновят в 2017 году. В ноябре 2016 уже при новом созыве парламента Грузии Комитет по обороне и безопасности решил, что законодательные акты Грузии, регулирующие посещение оккупированных территорий, требуют пересмотра. В своем постановлении комитет рекомендует парламенту 9-го созыва в сжатые сроки рассмотреть этот вопрос. Правительство Грузии мечты в 2016-м не сумела предоставить дорожную карту по примирению с абхазами и осетинами. О ней говорил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в США. Выступая в Институте мира США, Квирикашвили заявил:
«Мы предлагаем абхазам и осетинам ряд социальных проектов. Бесплатное образование, медицину. Лед действительно тронулся. Но в этом плане нам нужна поддержка со стороны наших партнеров, особенно США. Сейчас мы работаем над дорожной картой примирения. Затем мы рассмотрим этот план с нашими гражданами. Я смотрю на это с осторожным оптимизмом. Мы видели абхазов в Тбилиси, например, на финале Суперкубка УЕФА. Мы наблюдаем за успехом дипломатии Макдональдса, когда молодые люди переходят на эту сторону административной границы и общаются со своими грузинскими сверстниками. Но этого, разумеется, недостаточно. Нужно предпринять еще более решительные шаги».
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили еще раз призвал жителей самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия вместе двигаться в Европу. Тбилиси предлагает абхазам и осетинам воспользоваться услугами безвизового режима Грузии с ЕС, который, как ожидается, вступит в силу весной 2017 года. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В этот Новый год в Абхазии с широким размахом прошла новогодняя акция «Подари чудо» для детей из малоимущих семей. С ее главным мотором «Каммай Гопия» беседовал на днях наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Хочу сегодня поделиться впечатлениями от общения с молодой сухумчанкой, исполнительным директором фонда «Киарас» Каммой Гопия. До нашего знакомства я не раз видел Камму по телевидению и в интернет-изданиях, когда она рассказывала о делах фонда «Киарас», а потом услышал рассказы о ней своей жены. Та решила отвезти в фонд «Насильные вещи», из которых уже выросла наша маленькая дочка и ее старые игрушки, а потом потом, увидев там объявление, что нужны волонтеры с автомобилями для развозки собранных вещей по семьям малоимущих, откликнулась на него и несколько раз занималась этой развозкой. Любопытно, что пробиться на прием к Амме для интервью оказалось потруднее, чем ко многим госчиновникам высокого ранга. Это были горячие предновогодние деньки, и тесный офис фонда был заполнен людьми, завален коробками с подарками детям, а Камма — работой. Договорились встретиться в 20:00, когда она, наконец, освободится, потому что следующий день обещал быть для нее еще более загруженным. Но и все время вечером, что мы сидели и беседовали с этой миловидной светловолосой девушкой, в комнату шли и шли, представители организаций, привозившие подарки, заглядывали волонтеры, помогавшие их раскладывать, и нам то и дело приходилось прерываться. Я начал с разговора о проводившейся во второй раз подряд благотворительной общественной организации «Киарас» новогодней акции «Подари чудо». Накануне подошел к елке, которая стоит в фойе у окна Сухумского делового центра «Гудоу Плаза», и не удержался от того, чтобы прочесть несколько писем от детей, вложенных в маленькие красные конверты, которые были пристроены на еловых лапах среди новогодних игрушек. Это были написанные детским почерком так называемые «письма Деду Морозу», и в большинстве их содержалась просьба подарить отправителям писем на Новый год ролики, то есть роликовые коньки. С этих просьб ребятишек из многодетных семей Абхазии я и начал свои расспросы. Я заметил, что большинство как-то, или мне попадалось, все ролики хочу, ролики
нет,
хочу.
Да. Нет, роликов у нас 3, максимум
да?
4.
Значит, да. Больше всего чего хотят?
Ну, естественно, больше всего машинок просят, кукол просят и одежду. Но некоторые люди настолько, как это сказать, сердобольны, что они в одежде еще игрушку покупают дополнительно.
Вообще вот до этого новогоднего, так сказать, бума вы такую деятельность развернули. В общем, моя жена все время восхищалась.
Это ею нужно восхищаться, что она находила время помогать нам, потому что без волонтеров очень сложно. И если говорить о новогодней нашей акции, это же игрушки новые. То есть люди покупают их реально. Это не то, что им не нужно уже, их детям не нужно. Все игрушки по письмам, все купленные. Видно, что человек от души, потому что они звонят, а какую игрушку, какого размера. Вот он написал среднюю, а если я там побольше возьму, а конфеты добавлю и прочее. Тут видно, что они реально проникли. И реально хотят сделать детям предновогоднее такое чудо подарить.
Сколько вот этих писем было уже?
На данный момент, я вам сейчас скажу, 518 писем.
Ого! Я спросил, как удалось найти людей, которые подключились к этой работе Деда Мороза. Камма объяснила.
Наши друзья пришли, наши друзья рассказали своим друзьям, и так по цепочке, по интернету, все это как бы разгулялось, поэтому очень-очень такой отклик большой, знаете, мне даже это, как в рекламе, вы еще кипятите, тогда мы идем к вам, что-то типа этого напоминает, вы еще не взяли письмо от Киараза, значит, мы идем к вам.
Наверное, вот эти соцсети тоже как-то способствовали,
очень,
да.
Очень. Один человек может прийти и взять 10 писем. И учитывая, что мы вообще хотели, чтобы на каждого ребенка было потрачено не более 2000 рублей, я вижу по подаркам, что есть там и 5000-ные, а то и 10-000-ные.
Я вспомнил об истории, которой Камма поделилась в прошлом сентябре в СМИ, как ей пришлось, не имея никакой практики, опыта, принимать роды у женщины из малоимущей семьи, которую Киарас опекает. Вышло так, что роженица приехала в Сухум, остановилась у родственников, и когда дома никого, кроме хозяйки и ее маленьких детей, не было, у нее раньше времени начались схватки. Камма рассказывает.
В итоге я сама позвонила в скорую. Я говорю, вот так, пожалуйста, там роженица, у нее схватки, приезжайте, такой-то, такой-то. У нас нет машины. Я говорю, а что делать, давайте в роддом, у них должна быть скорая. Нет, в роддоме нет машины. Думаю, ладно, я доеду. В итоге этот таксист, как назло, очень медленно ехал. Клянусь, я вам серьезно говорю. Вот я говорю, фраза, пока доедешь, родить можно. Так оно и произошло. В итоге я приезжаю, она бежит, родственница мне навстречу и говорит, все, говорит, она рожает. Да? Я побежала, забежала в дом. Кто где находится, не знаю, чужая квартира. И передо мной, собственно, уже картина.
Пришлось... Картина маслом.
Картина маслом. Что делать? Пришлось взять себя в руки. Вот. Там дети еще бегали маленькие по дому. Дома у меня все мутно. Единственное, что я запомнила, пельмени, нож и экран из всего этого.
Она откуда, из какого
села?
Кутол. Вы не вспомнили при этом рассказ Горького «Рождение человека»?
Нет.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.